Трибунал решили проводить в бальной зале. Полли сказали, что барографцы отбили большую часть крепости, но в непредсказуемом порядке. Союзники по-прежнему удерживали центральные постройки цитадели и оружейную, но были полностью окружены барографскими войсками. Сейчас шел бой за главные ворота, которые строились не для того, чтобы противостоять атакам изнутри. В крепости шла не битва, а драка. Полуночная кабацкая потасовка, только в огромном масштабе. Поскольку разнообразные орудия на верхушках башен принадлежали теперь обеим сторонам, крепость, следуя лучшим традициям, стреляла по самой себе, словно расстрельный взвод, ставший в кружок. Полы в зале пахли мастикой и мелом. Столы сдвинули вместе приблизительным полукругом. В комнате было человек 30, как прикинула Полли. За пределами полукруга стояли еще столы, на них лежали карты, а вокруг суетились люди. Полли догадалась, что они собрались не только ради ее отряда. Это был настоящий штаб. Отряд вошел и встал по стойке смирно. Игорина заставила двух стражников нести Уолти на носилках. Полукруглый шрам у нее под глазом стоил нашивок полковника. Ни один солдат не хотел нажить себе врагов среди Игорей. Они ждали. Время от времени кто-нибудь из офицеров взглядывал на них и вновь возвращался к картам и разговорам. Затем Полли услышала шепот. Присутствующие начали оборачиваться и стягиваться к полукругу столов. Судя по всему, они относились к происходящему как к утомительной обязанности, которую, к сожалению, надо было выполнить. Генерал Фрак не обращал внимания на отряд, пока не занял место в самом центре и не разложил бумаги по порядку. Но и потом он лишь бегло окинул стоящих взглядом, как будто боялся посмотреть внимательнее. Полли никогда раньше его не видела. Генерал был красивый мужчина с густой шапкой седых волос. По щеке, минуя глаз, шел рубец, хорошо заметный на фоне морщин.
«Дела идут хорошо», –
сказал он, обращаясь к присутствующим в целом.
«Мы только что узнали, что летучий отряд, составленный из остатков 10-го пехотного полка, приближается к крепости и штурмует главные ворота снаружи. Должно быть, кто-то заметил, что тут заварушка. Наша армия на марше!»
Послышались сдержанные возгласы одобрения. Отряд молчал. Генерал снова взглянул на них.
«Здесь все, Клокстон?» – спросил он.
Майор, которому, по крайней мере, отвели отдельный столик, встал и отсалютовал.
«Нет, сэр!» – сказал он. «Мы ждем!»
Дверь открылась. Ввели яшму, скованную с двумя троллями побольше. Следом плелись молодикт и блуз. В спешке и суете никто так и не озаботился отыскать для лейтенанта штаны. А молодикт, казалось, был слегка не в себе. Цепи на нем неумолчно звенели.
«Я возражаю против цепей, сэр!» – заявил Клокстон.
Генерал шепотом посовещался с другими.
«Да, не нужно излишней формальности!» – сказал он и кивнул стражникам. «Раскуйте их! Тролли могут уйти!» «Но пусть стража останется у дверей. Итак, давайте начнем. Затягивать незачем. Итак...»
Генерал устроился поудобнее.
«На самом деле все очень просто. Вы, за исключением лейтенанта Блуза, вернетесь по домам и будете отданы под опеку достойных доверия мужчин. Понятно? И больше ни слова о случившемся. Вами была выказана изрядная сила духа, несомненная, хотя и неуместная. Разумеется, мы вам благодарны. Мы знаем, что вы все не замужем, а потому снабдим каждую подобающим и даже весьма внушительным приданым».
Полли отсалютовала.
«Разрешите обратиться, сэр!»
Фрак уставился на нее, затем многозначительно перевел взгляд на Клокстона.
«Вам дадут слово потом, капрал», — сказал майор. «Но какое именно преступление мы совершили, сэр?» — спросила Полли. «Пусть объяснят!»
Фрак посмотрел в дальний конец полукруга.
«Капитан!»
Невысокий офицер встал, и в душе Полли волна узнавания захлестнула берег ненависти.
«Капитан Страппи, политический отдел, сэр!»
Начал он и замолчал. Отряд испустил дружный стон. Когда шум затих, Страппи кашлянул и продолжал.
27 нарушений заповедей Нугана, сэр! Подозреваю, на деле их еще больше! Что касается военных законов, сэр, достаточно того простого факта, что они выдали себя за мужчин, чтобы вступить в армию! Я был там, сэр, и все видел! Капитан Страппи, могу ли я поздравить вас с быстрым повышением?
Сказал лейтенант Блуз.
«О да, капитан», – добавил Клокстон. «Если не ошибаюсь, всего несколько дней назад вы были скромным капралом».
С потолка посыпалась штукатурка, когда что-то тяжелое врезалось в стену снаружи. Фрак стряхнул пыль с бумаг.
«Надеюсь, это был не наш снаряд»,
– заметил он, вызвав за столом легкий смех.
«Продолжайте, капитан!»
Страппи повернулся к генералу.
«Вы знаете, сэр, время от времени мы, сотрудники политического отдела, при необходимости действуем под видом лиц более низкого звания, чтобы собрать необходимую информацию. Разумеется, в рамках устава, сэр!»
Добавил он. Взгляд, которым одарил его генерал Фрак, вселил в Полли небольшую надежду. Кто, включая родную мать, способен любить такого, как Страппи? Генерал вновь повернулся к Клокстону.
«Это имеет отношение к делу, майор?»
Испытующе поинтересовался он.
«Мы знаем, что они переоделись женщинами, сэр!»
Спокойно ответил тот.
«И это все, что мы знаем, сэр, не считая заявления капитана Страппи. И я намерен доказать, что оно сомнительно. Не представлено ни одного доказательства того, что они переодевались как-то иначе».
«То, что мы видим, вот доказательство».
«Да, сэр, и мы видим, что на них платья, сэр».
«Но они острижены почти наголо».
«Да, сэр».
Клокстон достал толстую книжку, испещренную закладками.
«Книга Нугана, сэр. Благо пред Нуганом, если женщина стрижет волосы коротко, дабы не разжигать в мужчине любострастие».
«Вокруг не так уж много женщин, стриженных наголо», – огрызнулся Фрак.
«Да, сэр, это одна из заповедей, которые люди считают чересчур мудренными. Наряду с запретом чихать, например. Обратите внимание, сэр, все мы то и дело совершаем мерзости. Мы привыкли не обращать на них внимания, и это могло бы послужить поводом для интересной дискуссии. Во всяком случае, короткие волосы не грех по нуганитскому закону. Короче говоря, пусть даже с короткими волосами, эти женщины, сэр, занимались только стиркой и приняли участие в небольшом кухонном инциденте. А еще освободили вас, сэр, из темницы».
«Я их видел!» – крикнул Страппи. «Они выглядели как мужчины и вели себя как мужчины!»
«Почему вы ездили вербовщиком, капитан?» – спросил Клокстон. «Я бы даже не подумал, что вербовочные партии – рассадник изменческой деятельности!»
«По-вашему, этот вопрос относится к делу, майор?» – спросил Фрак.
«Не знаю, сэр, поэтому я и спрашиваю. Вряд ли мы хотим, чтобы потом говорили, что мы отказались выслушать этих женщин».
«Кто будет говорить? Я гарантирую, что мои офицеры проявят достаточную сдержанность».
«Возможно, сами женщины, сэр».
«Значит, мы потребуем, чтобы они ни с кем не разговаривали».
«Ну-ну»,
– заметил Блуз.
«Как вы этого добьетесь, сэр?» – спросил Клокстон. «Как вы принудите к молчанию женщин, которые, давайте признаем, вырвали вас из когтей врага?» Офицеры начали негромко переговариваться.
«Майор Клокстон, вы обедали?» – спросил генерал.
«Нет, сэр!»
«Полковник Жилет говорит, что вы становитесь слегка рассеянным, если забываете поесть!»
«Нет, сэр! Я становлюсь вспыльчив, но думаю, немного вспыльчивости сейчас не повредит! Я задал вопрос капитану Страппе, сэр!»
«Я вел расследование, сэр! По поводу одного унтер-офицера! Наше внимание привлекли ошибки в его документах, сэр! Там, где есть ошибки, мы, как правило, находим и измену. Мне неловко об этом говорить, сэр, потому что упомянутый сержант некогда оказал вам услугу. Сомневаюсь, что нужно обсуждать это здесь», – громко перебил генерал. «Если верить документам, некоторые офицеры помогли ему», – продолжал Страппи. «В данном случае не важно, капитан. Вы согласны, господа?»
«Да, сэр, но майор меня спросил, и я...» В замешательстве продолжал Страппи.
«Капитан, усвойте, наконец, что значит «хм»,» — прогремел Фрак.
Страппи съежился. «Что же вы искали, когда рылись в наших вещах?» — спросила Полли.
«Мой кофе», — простонал молодик. «Ты украл мой кофе!»
«Ты сбежал, когда узнал, что придется драться, дерьмо ты собачье!» — сказала Холтер. «Полли видела, как ты намочил штаны со страху!»
Генерал стукнул кулаком по столу, но Полли заметила, что несколько офицеров с трудом скрывают улыбку.
«Это не имеет отношения к данному делу!» — воскликнул он.
«Хотя, кажется, кое-какие нюансы могут послужить поводом для расследования», — заметил полковник, сидевший рядом. «Личные вещи солдат подлежат обыску лишь в их присутствии, генерал. Вроде бы мелочь, но в прошлом из-за этого случались бунты. Вы знали, капитан, что эти солдаты – женщины, когда обыскивали их вещи?»
Страппи помедлил. «Пожалуйста, пожалуйста, скажи «да», — подумала Полли. «Когда речь пойдет о том, отчего кавалеристы нашли нас так быстро, это будет значить, что ты натравил их на барографских девушек. Посмотрим, как ты вывернешься. А если ты не знал, то зачем же рылся в наших вещах?»
Страппи предпочел не рисковать. Где-то во дворе посыпалась каменная кладка, и ему пришлось повысить голос, чтобы быть услышанным.
«Я уже подозревал их, потому что они были такие шустрые!»
«Протестую, сэр», — сказал Клокстон. «Быть шустрым – не военное преступление».
«В разумных пределах, разумеется, нет», — подтвердил Фрак. «Вы нашли какие-нибудь улики, капитан?»
«Я нашел юбку, сэр», — сказал Страппи, осторожно подбирая слова.
«Тогда почему вы сразу не...» —
начал Фрак, но Страппи перебил.
«Я некоторое время служил с капитаном Риглсвортом».
«И что?» —
спросил Фрак, но сидевший слева офицер склонился к нему и что-то шепнул.
«А-а-а, тот самый Риглсворт! О, да, конечно, отличный офицер, увлекался...»
«Драматическим искусством», —
уклончиво подсказал полковник.
«Да-да, оно повышает боевой дух и все такое.
«Простите, генерал, но вы позволите мне вести слушание?» —
спросил офицер в генеральском мундире.
«Что, Боб? Ну ладно, говори. Занесите в протокол, что я уступаю слово генералу Кцупи».
«Простите, сэр, я думал, что никто не ведет протокол заседания», — заметил Клокстон.
«Да-да, конечно, большое спасибо, что напомнили», — ответил Фрак. «Но если бы мы вели протокол, именно так там и было бы сказано. Верно, Боб?»
«Дамы!»
– начал генерал к Цупе, лучезарно улыбаясь.
«И вы, конечно, лейтенант Блуз! И вы...»
Он в замешательстве взглянул на Маладикта, который ответил пристальным взглядом.
«Сэр!»
Генерала к Цупе было не напугать вампиром, даже таким, который с трудом стоял на ногах.
«Во-первых, могу ли я от лица всех присутствующих поблагодарить вас за потрясающую работу, которую вы проделали? Просто невероятно! Но, к сожалению, мир, в котором мы живем, имеет свои законы. Вы понимаете? Честно говоря, проблема не в том, что вы женщины, а в том, что вы упорно это подчеркиваете. Понятно? И так нельзя!»
«То есть...» «Если мы снова наденем форму и начнем ходить в развалку, рыгать и сквернословить, все будет в порядке?» – уточнила Полли.
«Позвольте мне!»
– послышался еще один голос. Фрак взглянул на говорящего.
«А, бригадир Стоффер, слушаю!»
«Все это, черт возьми, довольно глупо, генерал!»
«Хм?»
– сказал Фрак.
«Что?»
озадаченно спросил Стоффер.
«Здесь женщины, бригадир, в том-то, аха, и беда!» «Вот именно, черт возьми!» сказала Холтер.
«Я понял, генерал, но отрядом командовал мужчина, не так ли?»
«Лейтенант Блуз утверждает, что он мужчина, сэр», сказал Клокстон. «Поскольку он офицер и джентльмен, я готов поверить ему на слово».
«Значит, вопрос решен. Юные леди помогали ему, сопутствовали, хитростью провели в крепость. Славные традиции барографских женщин и все такое. Они никакие не солдаты. Дайте командиру медаль побольше и повысьте до капитана, а об остальном забудем».
«Прошу прощения, генерал», — сказал Клокстон. «Я посовещаюсь с обвиняемыми». «То есть я назвал бы их обвиняемыми, если бы кто-нибудь просветил меня, в чем конкретно их обвиняют!»
Он подошел к отряду и понизил голос.
«Думаю, это лучшее, чего вы добьетесь. Возможно, мне удастся выговорить и денежное вознаграждение. Что скажете?» «Но это просто нелепо!» – возмутился Блуз. «Они выказали невероятную смелость и решительность. Без них мы не добились бы успеха».
«Да, лейтенант, можете так и сказать», — сказал Клокстон. «Стоффер предложил неплохой вариант. Все получат то, что хотели. Нужно лишь избегать каких-либо упоминаний о том, что вы действовали как солдаты. Смелые барографские женщины пришли на помощь отважному герою. Отлично! Времена меняются, и вы помогаете им меняться быстрее. Идет?» Они переглянулись.
«Я не против», — сказала Маникль. «Если остальные за».
«Значит, ты предпочтешь родить ребенка без мужа?» — спросила Полли.
«Может быть, он уже погиб, кем бы он ни был».
Маникль вздохнула. «Генерал – влиятельный человек», – продолжал Клокстон. «Возможно, он…»
«Ну нет, я не куплюсь», – сказала Холтер. «Снова чертово вранье! Да пошло оно!»
«Тьют?» – спросила Полли. Тьют чиркнула спичкой и уставилась на огонь. Она и впрямь могла раздобыть спички где угодно. Наверху снова что-то треснуло. «Маладикт!»
«Будь что будет, я говорю нет». «А вы, лейтенант?» – спросил Клокстон. «Это бесчестие!» – сказал Блуз.
«Если вы не согласитесь, могут быть проблемы в плане карьеры».
«Я сомневаюсь, что у меня в принципе будет карьера, вне зависимости от исхода. Я не хочу жить с этой ложью. Я знаю, что я никакой не герой. Всего лишь человек, который очень хотел стать героем».
«Спасибо, сэр», — сказала Полли. «Яшма?»
«Это один тролль, который меня арестовал врезал мне дубиной, а я это швырнула в него столом», — сказала Яшма, глядя в пол.
«Я возражаю против жестокого обращения с плен», — начал Блуз, но Клокстон перебил.
«Нет, лейтенант, я кое-что знаю о троллях. Они предпочитают физический контакт. Что, рядовой, тебе приглянулся тот тролль?»
«Ничего так, мне нравится», — ответила Яшма и покраснела. «Я это тоже не хочу, чтобы меня отправили домой. Мне там делать нечего».
«Рядовой Игорь Ина?»
«И я за то, чтобы согласиться», — сказала Игорина.
«Но почему?» — спросила Полли.
«Потому что Волки умирает».
Она поспешно вскинула руку.
«Пожалуйста, не толпитесь вокруг. По крайней мере, дайте ей воздуху. Она ничего не ела, и я не могу ее напоить».
Игорина обвела друзей покрасневшими глазами.
«Я не знаю, что делать».
«Герцогиня говорила с Волки», — сказала Полли. «Вы все слышали. Вы помните, что мы видели там в склепе?»
«А я повторю, что ничему этому не верю», — воскликнула Холтер. «Ей мерещится. Волки свели с ума, а мы страшно вымотались и могли увидеть что угодно. Вся эта чушь про разговоры с верховным командованием. Ну, вот мы здесь, и пока что никакого чуда не произошло. Тебе так не кажется?»
«Вряд ли Волки захотела, чтобы мы сдались», — сказала Полли.
«Да!
Ты слышала?» — спросила Полли, хотя и сомневалась, что это слово проникло к ней в голову через уши.
«Нет!» — ответила Холтер. «Ничего не слышала!»
«Мы не пойдем на компромисс, сэр!» — сказала Полли майору.
«Тогда и я не пойду», — поспешно добавила Маникль. «Я не... это было... я здесь, потому что... но... короче, я остаюсь. И что с нами теперь будет, сэр?»
«Наверное, вас надолго посадят в темницу», — ответил майор. «Послушайте, они разговаривают с вами по-хорошему».
«По-хорошему?» — переспросила Полли.
«Ну, они думают, что разговаривают с вами по-хорошему», — поправился Клокстон. «Могло быть намного хуже. И потом идет война. Они не хотят казаться злодеями. Но Фраг дослужился до генерала отнюдь не потому, что славился своей добротой. Я вас предупреждаю, вы по-прежнему отказываетесь?» Блуз обвел отряд взглядом.
«Я так понимаю, что да, майор!»
«Хорошо!»
Клокстон подмигнул.
«Хорошо!»
Клокстон вернулся за свой столик и зашуршал бумагами.
«Так называемые обвиняемые, сэр, к сожалению, отклоняют ваше предложение».
«Как я и предполагал», — сказал Фрак. «Значит, мы вернем их в камеру и разберемся с ними потом. Все зашло уже слишком далеко».
В наружную стену вновь что-то врезалось, и дождем посыпалась штукатурка.
«Я не пойду в камеру!» – крикнула Холтер. «Это бунт, сэр!» – сказал Фрак. «И мы знаем, как его подавить!»
«Простите, генерал, значит, трибунал все-таки признает, что эти девушки солдаты?» – спросил Клокстон.
Генерал яростно взглянул на него.
«Не пытайтесь запутать меня всякой юридической чепухой, майор!»
«Никакая не чепуха, сэр, а основа...»
«Пригнитесь!»
Это слово чуть слышно прозвучало в голове Полли, но, казалось, проникло прямо в центральную нервную систему. Весь отряд пригнулся разом, и Гарина накрыла собой пациентку. Рухнула половина потолка. Люстра, свалившись, разлетелась мириадами острых осколков. Раскололись зеркала. А потом наступила относительная тишина, которую нарушали лишь глухой стук падения отдельных кусков штукатурки и запоздалое позвякивание стекла.
«Сейчас!»
За большой дверью в конце зала, там, где пытались подняться на ноги стражники, послышались шаги. Створки распахнулись. На пороге стоял Джекрам, сияющий как весенний рассвет. Свет отражался от значка на кивере, начищенного так ярко, что неосторожный зритель рисковал ослепнуть от блеска. Лицо сержанта было красным, мундир еще краснее, а кушак представлял собой просто квинтэссенцию красного, истинную суть цвета, багрянец падающих звезд и солдатской крови. Кровь капала с заткнутых за пояс сабель. Стражники, все еще трясясь, попытались копьями преградить Джекраму путь.
«Даже не пытайтесь, парни! Я вас умоляю!» — сказал Джекрам. «Клянусь, я не склонен к жестокости! Но неужели вы думаете, что сержанта Джекрама можно остановить какими-то кухонными принадлежностями, черт возьми?»
Стражники взглянули на Джекрама, который едва сдерживал ярость, потом на ошеломленных офицеров и немедленно приняли решение по собственной инициативе.
«Вот и молодцы!» – сказал Джекрам. «Разрешите обратиться, генерал Фрак!»
Он не стал ждать ответа, а просто промаршировал вперед, как на параде. Оглушительно стукнув каблуками, сержант вытянулся по стойке смирно перед верховным командованием, которая стряхивала штукатурку с мундиров. Рука Джекрама, точно стрелка семафора, взлетела в салюте.
«Позвольте доложить, сэр, что главные ворота в наших руках, сэр! Я взял на себя смелость объединить силы полков тудой-сюдой, сбоку-набок и вперед-назад, сэр! Просто на всякий случай! Потом мы увидели большое облако дыма над крепостью и подошли к воротам одновременно с вашими людьми! Ох и побегали они у нас, сэр!»
Послышались торжествующие возгласы. Генерал Кцупи наклонился к Фраку.
«Поскольку ситуация приняла такой приятный оборот, сэр, не закончит ли нам поскорее?»
Фрак жестом велел ему замолчать.
«Джекрам! Ах ты, старый плут!» —
сказал он, откидываясь на спинку кресла.
«А я слышал, тебя убили! Как поживаешь, черт возьми?»
«Дерусь по-прежнему, сэр!» —
крикнул Джекрам.
«Все еще жив и не дождутся!»
«Превосходно, сержант! Хотя я рад видеть твою цветущую физиономию в любое время, сейчас мы...»
«Я нес вас на себе 14 миль, сэр!» —
прогремел Джекрам. По его лицу градом катился пот.
«Я выдернул из вашей ноги стрелу, сэр! Разрубил пополам того капитана, который полоснул вас топором по лицу, сэр! Приятно видеть, что шрам смотрится ничего себе! Я убил беднягу дозорного всего лишь за тем, чтобы забрать у него фляжку с водой! Для вас, сэр! Я смотрел в его гаснущие глаза! Ради вас, сэр! И я ничего не просил взамен, сэр! Так, сэр?»
Фрак потер подбородок и улыбнулся.
«Помнится, были кое-какие подтасовки фактов и дат», — негромко произнес он.
«Не надо сантиментов, черт их дери, сэр, при всем уважении! Вы это сделали не ради меня, а ради армии, для герцогини, сэр! И я вижу здесь еще нескольких джентльменов, у которых были причины оказать мне ту же самую маленькую услугу! Во имя герцогини, сэр! Оставьте мне меч, и я побью любого, сэр! Даже если на его стороне молодость и дерзость!»
Одним движением он выхватил саблю из-за пояса и обрушил ее на бумаги, прямо между руками Фрака. Сабля вонзилась в доски и осталась стоять. Фрак не дрогнул. Он поднял взгляд и спокойно сказал:
«Ты, конечно, герой, сержант! Но, боюсь, ты зашел слишком далеко!»
«Это к миль на 14, сэр!» —
уточнил Джекрам. На мгновение воцарилась абсолютная тишина, не считая дрожания сабли. Фрак выдохнул.
«Ладно, чего ты хочешь, сержант?»
«Я вижу, тут стоят мои парни, сэр! Говорят, у них проблемы, сэр!»
Эти девушки, Джекрам, будут отправлены в безопасное место. Здесь им делать нечего. Это приказ, сержант.
Когда они завербовались, я им сказал, сэр, если кто-нибудь захочет вас увести, им придется заодно тащить за шиворот и меня, сэр.
Фрак кивнул. Очень благородно, сержант, и совершенно в твоем духе, тем не менее...
Я располагаю жизненно важными сведениями, которые могут помочь расследованию, сэр. Я обязан кое-что сказать.
Ну так скажи, солдат, потребовал Фрак. Вовсе не обязательно.
Нужно, чтобы некоторые из вас покинули зал, сэр.
Отчаянно сказал Джекрам. Он все еще стоял на вытяжку, не отрывая руки от виска.
«Ты просишь слишком многого, сержант!» заметил Фрак. «Здесь присутствуют преданные офицеры ее светлости!»
«Не сомневаюсь, сэр! Клянусь, я не сплетник, сэр! Но я скажу то, что хочу сказать лишь тем, кого выберу сам или всему свету! Есть много способов, сэр! Мерзких новомодных способов! Вам выбирать, сэр!»
Наконец Фрак покраснел. Он порывисто встал.
«Ты и вправду говоришь мне, что...»
«Это мой последний и решительный бой, сэр!»
Джекрам снова отсалютовал.
«Победить или умереть, сэр!»
Все глаза обратились на Фрака. Генерал слегка расслабился.
«Ладно, никакого вреда не будет, если мы тебя выслушаем, сержант. Бог свидетель, ты это заслужил!» «Но побыстрее!»
«Спасибо, сэр!»
«Если попробуешь выкинуть нечто подобное еще раз, я шкуру с тебя спущу!»
«Не беспокойтесь, сэр! Я не из тех, кто лезет на рожон! С вашего позволения, я сейчас укажу, кому надо выйти!»
Почти половине офицеров с большими или меньшими возражениями, но они все-таки встали и под взглядом сапфировых глаз Фрака вышли в коридор.
«Генерал, я протестую!» сказал полковник от дверей. «Нас, как непослушных детей, высылают из комнаты, тогда как эти девчонки...»
«Да-да, Родни, и если у моего друга-сержанта не найдется чертовски серьезного оправдания, ты лично назначишь ему наказание!» перебил Фрак. «Но если кто и имеет право на одну безумную просьбу, то именно Джекрам. Выходи и не шуми, будь умницей. И проследи, чтобы война продолжалась как положено, пока мы здесь. Ты закончил ломать комедию, сержант?»
спросил он, когда последний из офицеров вышел.
«Не совсем, сэр!»
сказал Джекрам и зашагал к стражникам. Они и так уже стояли по стойке смирно, но все равно пытались вытянуться в струнку.
«Выйдите-ка, парни!»
– приказал сержант.
«И даже не подходите близко! Вы, ребята, конечно, не станете подслушивать! Вы ведь знаете, что будет, если я кого-нибудь застукаю! Живей, живей! Хоп-хоп-хоп!»
Он закрыл дверь, и атмосфера разом изменилась. Полли не поняла, как именно... «Может быть, щелчок дверного замка провозгласил, это наш секрет, и все присутствующие оказались соучастниками». Джекрам снял кивер и осторожно положил его на стол перед генералом. Потом снял мундир и вручил Полли со словами
«Подержи-ка, Перкс, это собственность ее светлости!»
Потом закатал рукава и слегка ослабил чудовищные красные подтяжки. А потом, если не к удивлению, то к ужасу Полли, вытащил пачку вонючего жевательного табака и почерневший складной нож.
«Ну, знаешь ли...»
– начал какой-то майор, прежде чем сосед успел ткнуть его под ребра. Никогда еще предметом столь пристального и испуганного внимания не был человек, отрезающий себе кусок табаку.
«Снаружи все идет как надо!»
– наконец сказал Джекрам.
«Жаль, что вы не там, правда? Но все-таки истина важнее. Не сомневаюсь, именно для этого и придумали трибунал. Истина важнее всего, иначе вы бы тут не сидели. Я прав? Ну, разумеется, прав!»
Джекрам отрезал кусок табаку, сунул в рот и поудобнее расположил за щекой. Снаружи доносились звуки боя. Сержант повернулся и зашагал к майору, который заговорил первым. Тот слегка съежился.
«Что вы хотели сказать, майор Дерби?»
– дружелюбно спросил Джекрам.
«Ничего? Ну а я что скажу? Что я скажу о капитане, который повернулся и в слезах побежал с поля боя, бросив собственных солдат, когда мы наткнулись на отряд злобенцев? Скажу ли я, что старина Джекрам перехватил его, слегка навешал по ушам и вселил ужас? Ужас пред Джекрамом! Капитан вернулся и одержал блистательную победу над двумя врагами, один из которых сидел у него в голове. А потом он пришел к старине Джекраму, пьяный от радости, и рассказал ему чуть больше, чем следовало».
«Ах ты, сукин сын!» – негромко произнес майор.
«Скажу ли я сегодня правду, Джанет?»
– закончил Джекрам. Звуки битвы вдруг стали намного громче. Они проникали в комнату, подобно тому, как вода заливает выемку на океанском дне. Но никакой шум на свете не мог вытеснить эту внезапную чудовищную тишину. Джекрам подошел к следующему.
«Рад вас видеть, полковник Кумабунт!» – бодро сказал он. «Конечно, когда я служил под вашим началом, вы еще были лейтенантом Кумабундом!» «Храбрым парнем, который повел нас в атаку на отряд капельцев, и там вас ранили, скажем так, в живот, и я выхаживал вас ромом и холодной водой, и обнаружил, что храбрости вам, конечно, хватает, но вы не парень. Ах, как вы бредили и бормотали в бреду! Да-да, это правда, Ольга!»
Он обошел стол и двинулся вдоль ряда за спинами офицеров. Те, к кому он приближался, вдруг застывали, не решаясь обернуться, не решаясь сделать ни одного движения из-за страха привлечь его внимание.
«Я что-нибудь да знаю про каждого из вас!» – сказал Джекрам. «Про некоторых знаю многое! В любом случае достаточно! Кое о ком я мог бы написать целую книгу!»
Он остановился за спиной Фрака, и тот мгновенно закоченел.
«Джекрам, я...»
– начал он. Джекрам положил руки ему на плечи.
14 миль, сэр! За две ночи! Потому что днем мы прятались! Вражьи патрули так и шныряли! Рана была жуткая, но я ходил за вами лучше, чем костоправы! Вот уж поверьте!»
Он наклонился к уху генерала и продолжал сценическим шепотом.
«Так чего о вас я не знаю? Ты действительно ищешь правду, Милдред?»
Зал напоминал музей восковых фигур. Джекрам сплюнул на пол.
«Ты ничего не докажешь, сержант!»
Наконец сказал Фрак с ледяным спокойствием.
«Допустим! Но я то и дело слышу, что мы живем в современном мире, сэр! Мне не понадобятся доказательства. Я кое-кому перескажу эту историю, и она будет известна в Анкморпарке часа через два.
Если ты выйдешь отсюда живым!»
– крикнул кто-то. Джекрам улыбнулся самой хищной своей улыбкой и обрушился на говорившего, как лавина.
«А-а-а! Я так и думал, что кто-нибудь из вас это скажет, Хлоя! Я вижу, тебе так и не удалось подняться выше майора. И неудивительно, раз ты блефуешь, черт возьми, без единого козыря на руках. Но, во-первых, честное слово, я устрою вам изрядную баню, прежде чем стражники успеют прибежать. А во-вторых, вы не знаете, что я записал и кто еще в курсе. Всех вас, девочки, в свое время учил я. Хитрость, смелость, здравый смысл – это вам досталось от меня, разве нет? И даже не думайте, что сумеете словчить, потому что когда речь заходит о хитрости, я просто рыжий лис!»
«Сержант, сержант, сержант!» – устало сказал Фрак.
Объясни, что ты хочешь?»
Джекрам завершил обход вокруг стола и снова остановился в центре, как обвиняемый перед судьями.
«Черт возьми!»
– негромко сказал он, рассматривая лица офицеров.
«Вы ведь не знали, правда? Вы не знали! Есть среди вас хоть один, кто знал? Вы думали, других таких нет? Бедняги! Да вы посмотрите на себя! Больше трети верховного командования! Вы пробились своими силами, дамы! Чего вы сумели бы достичь, если бы действовали сап?»
Он замолчал и шагнул к фраг, которая не отрывала взгляда от пронзенных саблей бумаг.
«Скольких ты заметила, Милдред?»
«Генерал!» – поправила та. «Я все еще генерал, сержант! Или сэр! И ответ на твой вопрос – двух-трех!»
«Ты повышала их, если они оказывались не хуже мужчин?»
«Ну нет, сержант! За кого ты меня принимаешь? Только если они оказывались лучше мужчин!»
Джекрам широко развел руки в стороны, как шталмейстер, объявляющий новый номер.
«Тогда что вы скажете о солдатах, которых я привел, сэр? Отличные ребята! Я таких еще не видел!»
Он вновь устремил налитые кровью глаза в сторону стола.
«Я, как вам известно, сразу вижу, чего стоит новичок! Они не посрамят вашу армию, сэр!»
Фрак посмотрела направо и налево. На невысказанный вопрос она получила молчаливый ответ.
«Так!» – произнесла она. «В свете некоторых новых сведений все становится ясно. Когда безусые юнцы переодеваются девушками, ничего не стоит ошибиться. Именно это и произошло, сержант. Обыкновенная путаница. Ошибка. Много шума, собственно говоря, из ничего. Разумеется, они мужчины. Они могут вернуться домой хоть сию минуту, получив почетную отставку».
Джекрам усмехнулся и пошевелил пальцами, как покупатель на ярмарке, намеренный поторговаться. И снова они друг друга не поняли.
«Хорошо! Если угодно, они могут продолжать службу в армии!» – сказала Фрак. «Разумеется, при соблюдении тайны!»
«Нет, сэр!»
Полли посмотрела на Джекрама, прежде чем поняла, что эти слова сорвались с ее собственных губ. Фрак подняла бровь.
«Как там тебя зовут?»
«Капрал Перкс, сэр!»
Полли отсалютовала. Она увидела, как на лице генерала появилось выражение снисходительной благожелательности.
«Если она назовет меня дорогушей, я выругаюсь, честное слово», – подумала Полли.
«Послушай, дорогуша!»
«Я вам не дорогуша, сэр! Или мэм!»
– отрезала Полли. Перед ее мысленным взором герцогиня сгорела дотла. Прежняя жизнь вылетела в окно, превратившись в прах, а сама она неслась, как пушечное ядро. Слишком быстро, слишком высоко и не в состоянии остановиться.
«Я солдат, генерал! Я завербовалась и поцеловала герцогиню! Сомневаюсь, что генералы обращаются к солдатам дорогуша!»
Фрак кашлянула. Улыбка не сошла с ее лица, хотя стала сдержаннее.
«А рядовые не разговаривают таким тоном с генералами, юная леди, поэтому забудем эту оговорку!»
«Здесь, в этом зале, я не знаю, о чем позабыть, а что помнить», — сказала Полли. «Но мне так кажется, что если вы еще генерал, то я еще капрал, сэр. Не скажу за остальных, но я стою на своем, генерал, потому что поцеловала герцогиню, и она знала, кто я такая, и не отвернулась».
«Отлично сказано, Перкс!»
– одобрил Джекрам. Полли продолжала.
«Сэр, 2 дня назад я бы забрала брата и отправилась домой, полагая, что дело сделано. Я просто хотела безопасности. Но теперь я понимаю, что никакой безопасности не будет, покуда длится вся эта глупость. Поэтому я останусь здесь и поучаствую. Я попытаюсь сделать так, чтобы глупости поубавилось. Я хочу остаться собой, а не Оливером. Я поцеловала герцогиню, как и остальные, и вы не можете это отрицать. Вы не можете сказать, что мой поцелуй не считается, потому что это наше с ней дело».
«Вы все поцеловали герцогиню», —
произнес голос, и по залу прокатилось эхо.
«Вы все поцеловали герцогиню!»
«Думаете, это ничего не значит? Думаете, это был просто поцелуй?»
«Думаете, это ничего не значит? Просто поцелуй!»
Шепот, как прибой, докатился до стен, отхлынул и стал громче, обретя множество оттенков.
«Вы думали, поцелуй ничего не значит? Поцелуй, просто думали, поцелуй, значит поцелуй!»
Волти встала. Отряд застыл, как вкопанный, когда она, шатаясь, прошла мимо. Ее глаза были устремлены на Полли.
«Как приятно вновь обрести тело!» – произнесла она. «Вновь дышать! Дышать! Это так чудесно!
Как приятно! Дышать чудесно! Тело вновь дышать!»
Нечто новое появилось на лице Уолти. Черты остались прежними. Носик был таким же острым и красным, щеки такими же впалыми, но что-то неуловимо изменилось. Она подняла руку и пошевелила пальцами.
«Итак!»
– произнесла она. Эхо на сей раз не отозвалось, но голос зазвучал сильнее и глубже, и он был красив, хотя никто никогда не назвал бы красивым голос Уолти. Она повернулась к Джекраму, который рухнул на колени и поспешно сдернул кивер.
«Сержант Джекрам, я вижу, вы меня узнали. Ради меня вы шагали по пояс в крови. Наверное, мы должны были что-нибудь сделать для вас. Но, по крайней мере, ваши грехи – это грехи солдата, и притом не самые тяжкие. Отныне вы старший сержант. И более подходящего человека на эту должность я не видела никогда. Вам нет равных в ловкости, хитрости и мелких правонарушениях, сержант Джекрам. Вы отлично справитесь!»
Джекрам, не поднимая глаз, поднес руку к лицу.
«Я недостоин, ваша светлость!»
– проговорил он.
«Конечно, достойны!» Герцогиня оглянулась. «Где моя армия? Ага!»
Больше не было никакого эха. Уолти не дрожала, не прятала глаза. Она встала прямо перед генералом, который смотрел на нее, разинув рот.
«Генерал Фрак, вы должны оказать мне одну последнюю услугу!»
Генерал сердито взглянул на нее.
«Кто ты, черт возьми, такая?»
«Вы еще спрашиваете?» «Джекрам, как всегда, соображает быстрее вас. Вы меня знаете. Я герцогиня Анноговия».
«Но вы же...»
Начал кто-то из офицеров, но Фрак вскинула руку.
«Этот голос мне знаком», сказала она шепотом.
«Да, вы помните тот бал? Я тоже помню. Почти 40 лет назад вы были самым юным капитаном в армии. Мы танцевали, хоть мне не хватало гибкости. Я спросила, давно ли вы получили капитанский чин, и вы ответили...»
«Три дня назад», –
прошептал Фрак, закрыв глаза.
«А потом мы ели сладкие подушечки и пили коктейль, который, кажется, назывался...»
«Слезы ангела», — сказала Фрак. «У меня сохранилось меню, ваша светлость, и бальная книжечка».
«Да, и когда генерал Скафер вас уводил, он сказал, будет что рассказать внукам, мой мальчик, но вы были так преданны, что не обзавелись внуками. Вы стали мужчиной, мой мальчик».
«Мой мальчик, мой мальчик, мой мальчик.
Я вижу героев,
продолжала герцогиня, глядя на замерших офицеров. «Все вы отдали мне многое, но я требую большего, куда большего. Есть ли среди вас хоть один, кто не готов умереть за меня в бою?»
Волки повернулась и обвела взглядом все лица.
«Нет! Вижу, что нет! И я хочу, чтобы вы сделали то, что, по мнению невежд, проще всего! Постарайтесь не умереть в бою! Месть – плохая расплата! Месть похожа на колесо! Оно непременно повернется! Довольно повиноваться мертвецам!»
«Что вы хотите от меня, мэм?» – выговорила Фрак.
«Позовите остальных офицеров! Заключите перемирие! Это бедное дитя, давшее мне приют, поведет вас! Я слаба, но я могу управлять мелочами! Например, мыслями! Я оставлю ей что-нибудь! Блеск глаз или знакомые нотки в голосе! Идите за ней! Вторжение должно состояться!»
«Разумеется, но как?»
«Вторгнитесь в Барагравию! Во имя здравого рассудка! Пришло время вернуться домой! Близится зима! Скот не кормлен! Старики умирают от голода! Женщины плачут! Страна гибнет! Боритесь с Нуганом! Потому что теперь он ничто! Одно лишь ядовитое эхо вашего невежества, мелочности, преступной глупости! Найдите себе достойного бога и отпустите меня! Хватит молиться и просить! Хватит воздевать руки, которые могли бы дать вам все, о чем вы просите! Будь у вас решимость и сила! Кем я была? При жизни просто глупой женщиной! Но вы верили, что я наблюдаю за вами и слушаю! И я должна была слушать, хотя и знала, что ничем не смогу помочь! О, если бы люди не были столь беспечны в своей вере! Итак, ступайте! Захватите тот край, который вы не сумели завоевать до сих пор! И эти женщины вам помогут! Гордитесь ими! А чтобы вы не попытались исказить смысл моих слов, чтобы не усомнились, позвольте мне на прощание вернуть ваш дар! Помните, я целую вас!»
«Целую, вернуть ваш дар, не забывайте!»
Все как один или как одна неуверенно поднесли руку к левой щеке. Волти беззвучно упала на пол. Фрак заговорила первой.
«Это же... думаю, нам нужно...»
Она замолчала. Джекрам встал, стряхнул пыль с кивера, надел его и отсалютовал.
«Разрешите обратиться, сэр!»
«О боги, Джекрам!» – рассеянно отозвалась Фрак. «Нашел время! Да-да, разрешаю!»
«Какие будут приказания, сэр?»
«Приказания?»
Фрак моргнула и огляделась.
«Приказания! Да! В конце концов, я командующий и могу требовать! Да! Я могу потребовать перемирия, сержант!»
«Старший сержант, сэр!» –
поправил Джекрам.
«Вы правы, сэр! И я сейчас пошлю гонца к союзникам!»
«Наверное, нужен белый флаг!»
«Не извольте сомневаться, сэр! Предоставьте все мне!»
– заявил Джекрам, воплощенная деловитость.
«Да, конечно! Прежде чем заняться делами, дамы и господа, я... в частности, тут было сказано, что касается женщин, которые хотят служить в армии, как женщины, очевидно!»
Фрак как будто в изумлении вновь поднесла руку к щеке.
«Мы готовы их принять, я не возражаю, но что касается тех, кто служит уже давно, может быть, еще не время, понимаете?»
«Что?» – переспросила Полли.
«Печать на моих устах, сэр!»
– ответил Джекрам.
«Предоставьте все мне, сэр! Отряд капитана Блуза! Смирно! Вы получите форму! Нельзя же расхаживать по крепости в таком виде! Боги мои, боги!»
«То есть мы все-таки солдаты?» – уточнила Полли.
«Разумеется, солдаты! Иначе стал бы я на тебя орать, упрямая ты девчонка! Мир перевернулся вверх тормашками, и сейчас есть дела поважнее тебя! Ты получила, что хотела, а теперь ищи форму, надевай кивер и, по крайней мере, вытри физиономию! Ты пойдешь парламентером!»
«Я сержант?»
«Вот именно! Как только господа офицеры составят официальное письмо! Холтер, Тьют, найдите какую-нибудь подходящую одежду для Перкс! Не трусь, Перкс! Держи нос по ветру! Остальные пошевеливайтесь!»
«И сержант! Старший сержант Джекрам!» – позвал Блуз.
«Да, сэр!»
«Я никакой не капитан!»
«Правда?»
– сказал Джекрам, ухмыляясь.
«Предоставьте это Джекраму, сэр! Посмотрим, что принесет нам новый день! Ей-богу, какие мелочи, сэр! И я бы на вашем месте, сэр, снял платье!»
Джекрам вышел, выпятив грудь, алую, как у малиновки, и грозную. Он орал на ординарцев, шпынял стражников, салютовал офицерам и, невзирая ни на что, выковывал клинок решимости из раскаленного до красна железа паники. Старший сержант в окружении перепуганных Рупертов был счастлив, как терьер в бочке с крысами.